Здравствуйте, это программа «Не только о книгах». Меня зовут Николай Александров, а сегодня у меня в гостях Александр Генис, которого я и приветствую. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Начать бы я хотел разговор, видимо, с последней книги, но которая, по крайней мере, до меня дошла, а именно «Игры в бисер». Это действительно последняя или появилось за это время что-нибудь еще?
Нет, вышла еще одна книга «Дао Путника», где собраны мои путевая проза, так сказать. Вот. Но «Игры в бисер» тоже недавняя книга.
И с «Игр в бисер» я хотел бы начать, просто потому что речь идет о чтении. Вещь чрезвычайно актуальная, особенно в нынешних условиях. Собственно, вы об этом и говорите уже в самом начале. Да? Чтение, я понимаю, что я не цитирую, а скорее интерпретирую ваши слова, некий спасительный якорь и в каком-то смысле суть и существо культуры вообще. Правильно я вашу мысль передаю или нет?
Это не столько моя мысль, сколько мысль Гессе, который послужил источником для этой книги, и у которого я списал правила игры в бисер. Собственно говоря, в этом весь замысел книги заключался в том, чтобы понять, как устроена игра в бисер, придуманная Гессе, и по этим правилам сыграть две дюжины партий, которые вошли в эту книгу. Что касается чтения, то это чрезвычайно важный момент именно во время войны. Именно сейчас, потому что Гессе писал свою книгу тоже во время войны, во время Второй мировой войны, самые страшные минуты 20 века. И у него я подчеркнул одну фразу, которая показалась мне чрезвычайно важной именно для нашей ситуации. Он сказал, что всякая война претендует на тотальность. И задача писателя, да вообще любого мыслящего человека, не позволять войне быть тотальной. Это никоим образом не значит, что надо жить в башне слоновой кости. И вот сегодня, когда российские войска разбомбили онкологическое отделение детской больницы в Киеве, я думаю, как читать сегодня книги, когда мы слышим про такие новости? Вот Гессе жил в такой ситуации все время. Он жил в Швейцарии. Из Германии до него доходили все новости о преступлениях фашизма. И тем не менее он упорно писал свою книгу, которая получила в 46-м году Нобелевскую премию. Я всегда думаю, что в те страшные, разрушенные Европе были дела и поважнее, чем игра в бисер. Но, как мы видим, оказалось, что и для этого есть место. То есть это нужна какая-то альтернатива, нужен какой-то заповедник, в котором можно спрятаться от реальности. Но никоим образом это не значит, что мы должны эту реальность принимать и не реагировать на нее. Гессе реагировал. Гессе помогал беженцам, Гессе протестовал против нацистских преступников и так далее, и так далее. В общем, я делаю то же самое, конечно, как и все нормальные люди. Но игры в бисер позволяют создать такое интеллектуальное место, куда нам можно вернуться от ужасов сегодняшнего дня. Именно для этого была игра в бисер, Касталия, которую придумал Гессе. И это Касталия, это вот царство духа, такой монастырь интеллектуальный. Он в душе каждого читателя, в мозгу его. Наш мозг — это и есть наша библиотека во многом. И когда я писал эту книгу, то я, собственно говоря, гулял по этой библиотеке, которая прячется внутри меня, и которая напоминает полимпсест, потому что там все находится без порядка. Это такая анархия, которая в голове каждого читателя складывается за всю его читательскую жизнь. Вот в чем смысл этой книги именно сегодня. Я начал ее, когда началась война в Украине. Буквально в эти самые первые дни я утешал себя книгой Гессе и начал эту книгу именно тогда. Я приехал, меня пригласили в Тарту. Я приехал в город Лотмана, моего кумира. Выступал там, прочитал лекцию об этой книге. Так она началась. Это для меня очень важно, что она началась в Тарту, потому что Тарту — это тоже наша Касталия своего рода. В всяком случае, для меня, когда я учился в Риге, в университете, вот это Эстония, Тарту, Лотмана — это был такой магнит, вокруг которого крутилась вся наша студенческая жизнь.
Я прекрасно помню том «Игры в бисер» с предисловием Сергея Сергеевича Аверинцева. Это одна, в общем, была из важных для меня книг, которая повлияла, помимо всего прочего, на целое поколение, наверное. Любопытно, что впоследствии «Игра в бисер» стала в ряд совершенно другими книжками, Ну, через поколение, наверное, это, как ни странно, чайка по имени Джонатан Ливингстон. А еще дальше это Пауло Куэльо со своим алхимиком. Вот если с этой точки зрения посмотреть, насколько она экзистенциально определяющая, и чем отличается от... И на самом деле у Гесса же очень много, да, такой вот, ну, если угодно, да, это же, в общем, одно из чтений, которое в советскую эпоху было совершенно другим, и этим Гесс отличался от многих авторов, которые тогда издавались.
Знаете, я думаю, что Гессе для нашего поколения, для моего поколения, сыграл очень важную роль. У меня, кстати, много знакомых. Моя однокурсница, например, говорит: «Ой, говорит, это и моя любимая книга». То есть мы когда-то вместе читали в одно и то же время. Дело в том, что наше поколение было из безнадежных. Все пути были запаяны. Это то, что теперь называется застой. Но Гессе показал, что как можно жить в обществе, где нет места для нормальной жизни. Вот он показал, что можно жить с внутренней эмиграцией, можно жить внутри библиотеки, можно жить внутри интеллектуальных радостей. Я прекрасно помню, как я прочитал эту книгу. Я был студентом на втором курсе, и я подрабатывал в пожарной охране. И вот я лежал на украденных носилках со скорой помощи, которую выпускал мой завод. И в сапогах, потому что было очень холодно, здесь градусов мороза, я в гараже спал. И я снимал варежки, чтобы переворачивать страницы. И вдруг я понял, что я открыл счастье. Вот я теперь знаю, как оно называется. Я буду всю жизнь учиться. Я не буду ничего делать. Я буду же работать в пожарной охране, но никто не посмеет влезть в мою читательскую душу. И я буду всю жизнь, буду потихонечку учиться. Сначала литературе, потом искусству, потом философии. Я наметил себе план жизни примерно до 60 лет. Как выяснилось, все наши планы немного стоят, и я оказался в Америке. Но Гессе помог мне преодолеть ужас и отчаяние, которое царило вот этой запаянной стране. И выход был именно в том, чтобы жить внутренней интеллектуальной жизни. Но вы знаете, ведь так же жили миллионы. Не десятки, не сотни, а миллионы. Все время думаю, что вся советская жизнь была построена на книгах. Книги были деньгами, книги были статусом, книги были всем. Всемирная литература, библиотека всемирной литературы, 200 томов, сдавались тиражом в 300 тысяч экземпляров. Все время думаю, куда они делись, эти 300 тысяч? Куда делись читатели, которые были там, и которые собирали эти книги и, наверное, читали их? Я читал точно. И я представляю себе, для скольких людей книги были выходом из этой дикая ситуация. Поэтому я всегда повторяю, что в России есть одна действующая партия — это партия читателей. И апостолом этой партии мог вполне быть Герман Гессе.
Александр, ну вот вы упомянули в этом же ряду, в этом ряду этих волшебных замков, которые позволяют, ну, во-первых, достойно существовать и не сливаться с... противостоять в каком-то смысле, да, тому окружающему ужасу или бедам, который вдруг неожиданно вот снова выплеснулся. Вы упомянули имя Юрия Михайловича Лотмана, Рига, Тарту. Наше время, например, в отличие от, ну, не знаю, тех ваших иммигрантских лет, характеризуется и еще одной очень важной составляющей. Само чтение на русском языке теперь под неким сомнением. Да? В том же самом Тарту, в других странах Балтии. Да? Это отношение к самому русскому языку и к русской словесности. Ну, по крайней мере, под подозрением. Я на одной из конференций слушал доклад, который был посвящен творчеству Сергея Довлатова, и разбирались его тексты как раз с точки зрения имперского дискурса. Каким образом, значит, имперский дискурс в рассказах, в произведениях Довлатова о его, соответственно, таллинской жизни и вот этих реалиях, каким образом с этой точки зрения можно их интерпретировать. Любопытно, что в результате ничего от Довлатова не осталось. Вот ваше отношение или ваши мысли по этому поводу, насколько это, собственно, влияет?
Знаете, дело в том, что вы меня простите, но я категорически не согласен со всем, что вы сказали. Я хорошо знаю Эстонию, Латвию, и я туда приезжаю в качестве русского писателя, и меня всегда встречают уважением и интересом. И давайте начнем с того, что в Эстонии признали Довлатова раньше, чем в России. И в Эстонии постоянно вообще устраивался фестиваль Довлатова. Ну как вообще, в принципе, такие вот враги, фашисты, эстонцы, почему-то Довлатова не признали. Я был на одном фестивале, где вице-мэр Таллина выступал и наизусть читал рассказы Довлатова. Так что никакого особого имперца я не заметил. Я знаю, что в Эстонии собирались поставить памятник Довлатову, причем рядом с Достоевским. Я не думаю, что сейчас это произошло, потому что агрессия Путина в Украину создала такую ядовитую атмосферу вокруг себя, что к русским относятся, конечно, без особой любви. И я это прекрасно могу понять и оценить. Но давайте все-таки дадим должное эстонцам, которые... У них есть три человека, три русских человека, которые они уважают и которые они постоянно о них вспоминают. Это Солженицын, который там писал «Архипелаг ГУЛАГ». Это Довлатов, который, как мы знаем, все эстонские, создал эстонские эпосы своих приключений в Эстонии. И это Тарковский, который там снимал фильм, там самый, как называется. Короче говоря, эти три имени для эстонцев очень много значат. И вот вы говорите, что русских не терпят. Я не знаю, вот я вот был в Эстонии совсем недавно, года два назад, уже после начала войны, подчеркиваю. Я был почетным гостем фестиваля, на котором выступал по-русски для зала, где был человек 200. А потом мы пошли ужинать с мэром Тарту, с которым мы тоже говорили по-русски. Я не заметил, чтобы меня как-то особенно оскорбляли, потому что я русский, говорю по-русски, пишу по-русски. Я думаю, что все еще зависит от позиции. Все знают, что я считаю войну преступной, что я считаю русских, которые поддерживают эту войну, тем более преступной. Я считаю преступными людей, которые не знают про, делают вид, что не знают про преступления русских войск, российских войск в Украине. Может быть, если так относиться, то и не будут говорить про имперское отношение русских к чему бы то ни было. Так что я не могу согласиться с вами. Я этого не замечал.
Ну, в данном случае я говорил о том докладе, который я слышал. А если говорить о некой тенденции, которая выражается в деколонизации русской литературы, то, в общем, это достаточно распространено. Чего уж тут говорить. Можно соглашаться или не соглашаться, но это существует. И другое дело, что, с моей точки зрения, вообще довольно странно так смотреть на литературу. Но поскольку мы начали говорить о чтении, ведь во многом это некоторая ревизия не только тех текстов, которые выходили относительно недавно, но это и ревизия русской классики. Не знаю, насколько вы сталкивались с этим. И тот доклад, о котором я говорил, он именно с точки зрения имперского дискурса рассматривал тексты Довлатова. Это не значит, что сам Довлатов обвинялся вот в нем. Но во всяком случае, вот это как бы тенденция колонизации, которая проявилась в его рассказе, она и выступала на первый план. И поэтому, я повторяю, с моей точки зрения, это было как-то собственно Довлатова, да, при таком анализе в результате уже не оставалось. Вот. Ну и не говоря уже о целом ряде случаев и эпизодов, которые тоже были, да, и можно вспомнить реакции Лейбова, например, там, и прочие, и целый ряд историй, которые происходили. Никуда от этого не денешься. Ну, не говоря уже о том, что коллеги-слависты, например, говорят, что в каком-то смысле многое затруднено. Знаете, может быть, у вас не существует таких проблем. Переводится, кстати, ваши книги?
Да. Да, мои книги переводятся на эстонский язык, например. У меня вышло на эстонском языке несколько книг. Более того, отрывки из моих книг включены в учебник эстонского литературы. Учебник, школьный учебник. Так что я не заметил особого имперского, упрёка в имперском отношении. Вы все время ссылаетесь на один доклад про Довлатова, это напоминает его, помните, он говорил про свадьбу товарища Полянского, который для Хрущева была всем источником информации. Я не знаю, кто сделал этот идиотский доклад, но я не очень понимаю, почему вы на него ссылаетесь, потому что это очевидная глупость. Я хорошо очень знаю Довлатова и знаю его творчество. как раз к Эстонию относился с огромным уважением. И во всех его сочинениях об этом говорится. Говорит, какой эстонец станет делать зарядку в одиночестве? Какой русский станет делать зарядку в одиночестве? А эстонец станет. И себя, про себя Довлатов написал, что его в партийной прессе сына армянки и евреи заклеймили как эстонского националиста. Вряд ли это свидетельствует об имперском характере творчества Довлатова. То есть вы приводите все время пример одного дурака.
Да-да-да, совершенно.
Но вы знаете, вы даже не представляете, сколько дураков я знаю, кроме него. Так что это не характерно. Теперь о славистах. Я очень хорошо знаю ситуацию в славистике. Надо сказать, не только в Америке, но и в Японии, например, у меня много друзей славистов в Европе, но особенно в Америке. И когда началась война, то начались довольно интересные процессы. Я знаю славистов из Принстонского университета, Колумбийского университета, Пенсильванского университета. Это все Ivy League, это все элита. Интересное отношение к этому делу было. Знаете, когда, например, в Принстонском университете завели психологическое отделение, которое должно было помогать русским студентам, не говоря уже про украинских, но русским студентам, которые могли быть обвинены в военных, в том сочувствии к военным преступлениям русских. И они должны были помогать русским пережить эту трудную минуту. Вообще довольно занятно, правда, что, не говоря уже про украинцев, которым, конечно, помогают. Но вот что интересно, что как это отразилось на жизни славистики на Западе? Всюду появились либо украинские кафедры, либо специалисты по украинской литературе. Украинская литература, которая была целиком поглощена русской, не целиком, конечно, но во многом, она стала появляться на первых ролях. Например, моя знакомая, сестра Довлатова, кстати, Ксиана Бланк, она преподает в Принстонском университете. Она вела свою программу «Украинский алфавит». Это, кстати, довольно интересно, потому что мы думаем все, что украинский алфавит не отличается от русского, он еще как отличается. И она стала сравнительное устройство русских и украинских сказок. Все это было встречено с огромным интересом среди студентов. И что еще интересного, это то, что я спрашиваю, стало ли меньше студентов. И мне говорят, да нет, в общем, все осталось, как и было, и аспирантура, и все прочее. И это живо напоминает ситуацию, конечно, с немецкими антифашистами. Когда Томас Манн уехал из Германии и жил здесь, в том же Принстонском университете, то к нему обращались профессора германистики из американских университетов и колледжей с просьбой объяснить, что им делать, потому что преступления фашистов так страшны, что студенты не хотят изучать немецкий язык. И Томас Манн отвечал, что никакой Гитлер не может отменить Гёте и Шиллера. Это, собственно говоря, относится и к русской литературе тоже. И я бы понимал студентов, которые не хотели бы заниматься русскими делами вообще, но этого не происходит, потому что можно отделить семена от плевелов, да? И, в общем, как-то это происходит по-прежнему в России. Так что никакой отмены русской культуры я не знаю, не вижу, считаю, что это путинская пропаганда, которая должна убедить русское население в том, что у нас Запад их не любит. Запад не любит путинский режим, Запад не любит военных преступников и тех, кто ему сочувствует и не знает, кто сбил малазийский самолет и что творилось в Буче. Это другое дело. Но Пушкин тут как бы ни при чем.
Я абсолютно с вами согласен, но на самом-то деле мой вопрос состоял не просто в каких-то частных случаях, да, и вы говорите, что я ссылаюсь на одного дурака, но я даже специально не перечисляю других случаев, которые даже выходили за рамки просто чистой филологии, ну, не знаю, достаточно вспомнить, не знаю, визит Ленор Горалик там и прочее, да, это все достаточно хорошо известно. Нет, я говорил немножко о другом, а сам подход с этой точки зрения к литературе, насколько он вообще правомерен, насколько действительно литература оказывает такое влияние?
Не насколько. Мы все время преувеличиваем влияние литературы и возможности ее. Те, которые в Буче насиловали детей, учились в той же русской школе, что и мы с вами, их тоже учили Евгения Онегина. И вообще, вы знаете, когда я недавно прочитал, что чуть ли не четверть офицеров СС имели докторскую степень. То есть человек способен на гнусные преступления, и никакая литература его в этом не остановит. Это все наше такое заблуждение, потому что в России литература заменяла нравственность, заменяла религию, заменяла политику, заменяла право. И поэтому мы решили, что литература может кого-то от чего-то спасти. Нет, она не может никого ни от чего спасти. Литература может сделать только одно — сделать нашу жизнь прекрасней. По-моему, это не так мало.
Совсем недавно вышла книга эссе Михаила Шишкина, которая называется «Мои». И любопытно она в частности именно тем, что Михаил Шишкин пытается посмотреть на русскую классику, начиная от Пушкина, завершая близкими уже по времени к нам Пришвином, например, автором, как раз с точки зрения противостояния власти и думающей части населения. При этом у него иногда бывают довольно резкие оценки, например, оценки Федора Михайловича Достоевского. И любопытно здесь, опять-таки, этот взгляд на русскую классику с сегодняшнего дня. Из сегодняшнего дня, когда целый ряд наших понятий, представлений о том, допустим, что такое толерантность, нетолерантность и прочее, они применяются к тем текстам, которые писали в совершенно иную эпоху. И иногда кажется, что это вообще довольно такая распространенная тенденция, да, которая в разных публицистических текстах появляется. Насколько вам близок этот взгляд с позиции сегодняшнего дня на те тексты, которые писались столетия или больше назад?
Говоря о Шишкине, то я должен сказать, что Михаил был столь любезен, что прислал мне эту книгу. Я не всю еще прочитал, но познакомился с его подходом. И это такая азартная, я бы сказал, книга. В моем словаре азартно — это вообще хорошо. Значит, что есть писательский темперамент. Другое дело, что согласиться мне с ним довольно трудно, потому что его подход к литературе, как ни странно, он в чем-то похож на тот, который был у нас в советской школе, когда, как мы помним, литература всегда сражалась с царизмом. Пушкин сражался с царизмом, Некрасов сражался. И так было до 1917 года. И каким-то образом это получалось, что вся литература — это литература протеста. Я не так отношусь к литературе. Более того, я как бы сказал, что я категорически не так отношусь к литературе. Я считаю, что русская история, даже история самого удачного, наверное, века в России, 19-го, она была достаточно неприглядна по сравнению с европейцами. Царило уродливое крепостное право, чудовищная политическая ситуация, никакого парламента, никаких законов. Все это было совсем не так, как было, например, скажем, в Англии, в западных странах. Но было нечто такое, что не то чтобы оправдывает, но позволяет отдохнуть русской душе — это ее литература. Это подарок судьбы. Вот знаете, чудо, которое совершилось, начиная с Пушкина и вплоть до Чехова, хотя, конечно, и дальше эти чудеса продолжались еще 20-е, 30-е годы, пока не расстреляли все, кого могли. Но вот этот 19 век — это самый удачный век с точки зрения русской литературы. И русская литература никоим образом не может быть ограничена своими отношениями с политикой. Конечно, русские писатели все были наказаны за то, что они гениальны. Все они страдали, все они сидели, в ссылке были. Мы все это знаем, это все несомненно правда, но это никак не исчерпывает их сочинения. И я не согласен с Михаилом, например, в его оценке Гоголя. Гоголь — мой любимый писатель 19 века. Вообще, мой любимый русский писатель, которого я всегда перечитываю, у меня есть такая хитрость. У меня есть маленькая книжечка, мне из Киева прислали маленькую книжечку Гоголя, которую можно сунуть в карман. И куда бы я ни отправлялся, например, на самолете, летишь, вдруг застрянет самолет. С Гоголем я уже ничего не боюсь, потому что я могу его перечитывать всегда. Мой брат так и делал, он читал «Мертвые души» за обедом. Лет 30, я все было покрыто пятнами борща, вся эта книжка. Так вот, Гоголя, конечно, я очень люблю. И вот Михаил говорит о том, что у Гоголя нету смеха, у него есть страх. И смех заменяется страхом. На самом деле это все ужасно. Вы знаете, в этом есть своя правда, потому что страха у Гоголя хватает, это бесспорно. Но исключить смех из гоголевского творчества — это как исключить, я не знаю, букву «П» из него или букву «И». Это сделать его нечитабельным, потому что сам Гоголь говорил, что в «Ревизоре» есть один положительный герой, и это смех. И, конечно, я не могу с этим согласиться. И я считаю, что русская литература цена не тем, что она боролась с властями, а тем, что она была литературой. И в этом отношении и она достигла мирового признания. Все говорят о том, что вот те величия русской культуры, русской литературы. Я не знаю, где величие, но я знаю одно, что эта русская литература давно перешагнула границы национальной и стала литературой мировой. И без Чехова, скажем, ни один театр западный, восточный, азиатский, африканский не может существовать. Всегда будут чеховские пьесы идти. Это значит, что не Россия распоряжается своим наследием на весь мир.
Александр, еще об одной вещи я хотел бы поговорить, даже с вами не столько спросить, а поговорить. Если, учитывая вот последние книжки, которые выходили, ну и тем более, что ваша книга во многом же посвящена чтению, да, то есть восприятию художественного текста. Каким образом мы можем обращаться даже к тем текстам, которые нам, может быть, хорошо знакомы, что в них можем находить новое? Не знаю, согласитесь со мной вы или нет, но вот особенно в последнее время это пристальное или внимательное, медленное чтение, то спасительное чтение, о котором, собственно, и вы пишете, во многом далекое от оценок тех или иных, да, когда мы с точки зрения, там, я не знаю, каких-то безусловных идеологических или философских, или даже, я не знаю, вкусовых предпочтений рассматриваем того или иного писателя. Вот это чтение связано с, если не рассветом, то возрождением комментирования. Ну, не знаю, выходил замечательный комментарий к Дару Александра Толинина. Но я имею в виду одну из последних книг, которая вышла, в общем, относительно недавно. Это книга теперь уже покойного Михаила Безродного «Комментарий к пиковой даме». Совершенно фантастическая, с моей точки зрения. Я знаю, что Роман Тименчик пишет комментарии к дневникам Андреевны Ахматовой, которые должны появиться. Для вас вот это комментированное чтение, насколько важен этот опыт и насколько важен этот взгляд на художественный текст?
Я люблю комментарии больше всего на свете. И, знаете, я видел, как это происходит, как комментируют книги. Знаете, где я видел? Я дружил с Ивом Блосевым, который выпустил комментированного Бродского. И это продолжалось в течение многих лет. Мы переговаривались, обсуждали. Я ему помогал как мог цитатами, если нужно было. Что-то в таком духе. И Лосев сказал, что комментариев много не бывает. Не хочешь — не читай. Это вопрос читательской, а не издательской политики. Вот сколько тебе нужно, столько комментировать. По мне комментариев много не бывает. Еще дело в том, что я рациональный читатель. Я считаю, что каждую строчку можно объяснить. Потому что писатель вообще, в принципе, он знал, что он делал. И есть книги совершенно неудобоваримые, которые без комментариев не могут существовать. Но, например, «Улисс» Джойса. Ну, очень нужен комментарий. Но не так, как он нужен «Поминкам по Финнегану». Вот попробуйте почитать «Поминки по Финнегану» без комментариев. У меня для этого есть 5 томов. Специальная линейка, потому что в этой книге нет абзацев, поэтому строчки путаются. У меня линейка такая, которая позволяет нам поставить строчку и рассмотреть ее, а потом прокомментировать 5 изданиях. Другое дело, что нужны ли нам такие комментарии? Мне нужны, кому-то нет. Так не считайте, ради бога. И я очень люблю комментированные издания, поэтому у меня стоит дома, господи, тома и тома Академии, которые так замечательно памятники издавал. Издает, по-моему, сейчас. И я знаю, что вот я сейчас познакомился и подружился с Олегом Ликмановым, который замечательно комментирует Мандельштама. И не только Мандельштама. Я прочитал 4 строчки стихотворения Хлебникова и комментарий Ликманова. Подробнейшим образом. Господи, как это интересно. Это отдельное развлечение читать комментарии. Хотя однажды у меня в жизни был такой опыт. Я подумал, что Бродский все время упоминает в своих стихах разных авторов, разные книги, да? Парменида, Платона, не самые разные у него встречаются имена. И я решил, что дай-ка я прочту все, что упоминает Бродский. Это не так страшно. Ну, год чтения. Ну и что за такой год? У него был прекрасный вкус. И я действительно прочитал, обчитал, во всяком случае, тех авторов, которые там были. Потом я подумал, что сам же Бродский написал стихи об этом. Что я сделал? Я распустил ткань Пенелопы. Помните, Пенелопа каждую ночь распускала ковер, который она ткала. То есть он, поэт, создает эту самую ткань, этот ковер, совсем не для того, чтобы мы распускали его на нити. То есть, в принципе, это против намерений самого поэта. И я с Лосевым беседовал на эту тему на «Радио Свобода». Когда Лёша приезжал к нам в Нью-Йорк, мы всегда с ним беседовали у микрофона. Я его спросил, как Бродский относится к вашим изысканиям. Он сказал, что ну, вообще-то без особой симпатии, потому что я раскрываю все его тайны, все его секреты, и это совершенно не то, что он имел в виду, но по дружбе он меня простил. Так что комментарии — это такое дело. Но есть еще одна, конечно, хитрость с комментариями. Дело в том, что комментарий — это огромный труд. Это нечеловеческий труд, который требует больших усилий, огромной эрудиции и прилежания. Ведь комментарий — это не трактовка. Вот тот же Лосев говорил, что я избегаю всяческих трактовок этих стихов. Я говорю только о том, что можно прокомментировать, но не трактовать. Трактовать должен читатель, и ни в коем случае не комментатор. Окей, хорошо, допустим, это так. Но с другой стороны, ведь из нас теперь каждый получается комментатор получше, чем памятники литературы. У нас есть интернет. И если бы вы знали, как замедлилось мое чтение. Раньше я читал книжку. Я читал книжку с комментариями. Что я делаю теперь? Я беру книгу. Я дохожу до фамилии. Я залезаю в Википедию, смотрю все про эту фамилию. Я дохожу до какого-нибудь географического места. Я залезаю в Википедию и смотрю карту. Я дохожу до художественного произведения, до картины. Я читаю, обчитываю все про эту картину, рассматриваю ее. Музыкальное произведение. Я слушаю это музыкальное произведение. В конечном счете одной книги может хватить на всю жизнь. Это книга книг, потому что она включает в себя все собранное человечество. Вы знаете, что это напоминает? Игру в бисер, конечно. Я подумал, что если бы у Гесса был интернет, то он бы не написал свой роман, потому что что же это за фантастика такая, когда у каждого вот, в маленьком телефончике существует вся мировая культура, причем мы ее сами можем упорядочить, именно так, как это делали игрецы у Гесса. Должен сказать, что это... Я до сих пор не могу поверить своему счастью, потому что у меня есть интернет. Я вот подумал, что мне дороже всего в жизни? Интернет и кондиционер, потому что у нас жара стоит страшно. Так что комментарии — это великая вещь, но каждый из нас может сам стать комментатором, что, впрочем, мы и делали, каждый из нас.
Если уж снова мы упомянули игру в бисер, хотел я задать один вопрос, который как раз связан с предыдущим. Вот это внимательное чтение, которое подразумевает комментарий. Вот вы упомянули Улисса. Ну а можно ли понять без комментариев, например, поэму «Без героя» Анны Андреевны Ахматовой или нет? Насколько это такое?
Я думаю, что... А зачем? Наверное, можно, но зачем? Вот, например, Мандельштам. Ахматова еще более-менее прозрачная. А вот Мандельштам, особенно поздний, очень темен. И я с огромной благодарностью отношусь, ну, например, Гаспарову, Каверинцеву, которые комментировали Мандельштама. Знаете, у нас с женой был такой опыт. У нас был ураган Сэнди в Нью-Йорке. И вообще вокруг Америки был страшный ураган. Мы 7 дней жили без электричества. У нас кончились свечи. Последнюю свечу мы оставили для Мандельштама. Мы читали по стихотворению Мандельштама, потом гасили ее и с женой филологом разбирали ее часами. А потом сравнивали, что пишет по этому поводу Гаспаров, что пишет по поводу Аверица. Единственное, чего я боялся, что кончится, и свет дадут, и кончится этот перерыв жизни. Это была неделя Мандельштама, которую мы прокомментировали. Мы дошли только до 20-х годов, конечно, потому что это нужно было на годы работы. Но это было замечательно. И да, я думаю, что комментарии — это великое дело. Это очень приятно читать. И мы думаем, что есть вещи, которые не нуждаются в комментариях. Например, Довлатов, которого вы вспоминали. Ведь он же такой прозрачный, казалось бы. Ну что тут комментировать? Но на самом деле приходят новые поколения, которые, конечно, просто имена, которые не знакомы, советские реалии, которые не знакомы, какие-то политические намеки, которые кажутся нам самоочевидными. Я знаю, как Ильфа и Петрова. Знаете, вот для моих родителей Ильфа Петрова был примерно тем же, чем для нас является Довлатов. Это был такой язык дружеского общения. И для них это все было совершенно очевидно. И не требовало никакого комментария. Но уже следующее поколение, еще как. И вы знаете, это продолжается. И существует Щеглова, книга замечательная, комментирующая Ильфа и Петрова. И она очень помогает западным читателям. И то же самое с «Москва петушки», конечно. Книги, которые нуждаются западным читателям. Но и наоборот. меня был очень интересный опыт. Я всегда любил Чехова. Но по-настоящему я понял Чехова только в Америке. Я посмотрел фильм «Дядя Ваня на 42-й». Это лучшее, что может быть чеховская постановка. Это фильм Уймана. Очень советую тем, кто не смотрел, посмотреть. И он перенесен в Америку. И я живу в Америке. И вдруг я почитал Чехова глазами американца. И сразу все понял. Дело в том, что вот мы дядя Ваня смотрим, а чего они бьются? Что у них не так? У них не так, потому что нужно ипотеку платить. Когда я жил в России, я не знал, что такое ипотека. Когда я приехал в Америку, я тоже не знал, что такое ипотека, но я знал, что такое моргиш, который мы платим за дом. То же самое, что ипотека, только в Америке называется моргиш. Вдруг я понял, что им надо моргиш платить. Это ужасное дело. Это 30 лет нужно вот рассрочку. Вот теперь в России уже тоже понимаешь, что такое ипотека. Но для Чехова это было совершенно очевидно. Но не для нас. То есть на самом деле мы не понимали Чехова, а американцы понимают его больше, чем мы, во всяком случае, тогда. Об этом, кстати, очень интересно сказал Бродский. Он сказал, что советская литература для западного читателя, она очень трудно объяснима. Кто-то недавно мне привел замечательный пример. После того, как долго рассказывали студентам о том, что такое коммунальная квартира, то профессор попросил написать от лица советского человека коммунальная квартира, как она описывает это дело. И вот эта девочка, студентка, описывает коммунальную квартиру с ее точки зрения. Она говорит, мы были бедными людьми, жили в коммунальной квартире. Гостиная была на первом этаже, спальня на втором. Так она представляет себе коммунальную квартиру. Но Бродский сказал, с другой стороны. Поэтому Зощенко читать американскому человеку трудно. А Платонова, как он сказал, это вообще беда, потому что горе тому языку, на который можно перевести Платонова, это слово Бродского. Но, говорит, с другой стороны, литература XIX века американскому человеку гораздо понятнее, чем русскому человеку. Он говорит, ну смотрите, у героев того же Чехова, у них есть свой врач, свой бухгалтер, у них есть свой моргиш, свой дом, свое имение. То ли есть, то ли нет, во всяком случае, все эти реалии, которые знакомы каждому американцу, но совершенно не знакомы советскому человеку. Как говорила у меня учительница, говорит, все-таки никогда не могу понять, почему Анна Каренина, с чего она бесится, у нее же работу ходить не надо. И, в общем, конечно, можно представить себе такую ситуацию.
Вот вы упомянули Платонова. Виктор Голшев, замечательный переводчик и автор совершенно фантастического такого эссе о Платонове, потому что это главная его любовь. Он говорил, что Платонова как раз довольно легко переводить. Это я в полемике с Иосифом Александровичем. И там хорошие переводы есть Платонова. Но у меня такое впечатление, что переводчики его так и не понимали. Я не знаю, поняли они его или нет.
Вы знаете, они и русские читатели его не поняли. Я думаю, что понять Платонова очень трудно. И для этого нужно, я, кстати, знаю Голышева и преклоняюсь перед его талантом переводчика, и он как раз понимает, что он говорит, когда он уверяет, что переводы существуют. Но, вы знаете, понять Платонова действительно очень трудно, потому что я всегда считал, что он марсианин, поэтому его понять трудно. Вот самая трудная книжка, которую я знаю, это Джойс и Платонов. Но Платонов хуже, потому что он на русский язык не переводится. Когда-то Паларме сказали, что он не переводится ни на один язык, включая французский. И то же самое можно сказать о Платонове. Платонову как раз нужен не просто комментарий, а интерпретация. Лучшая интерпретация, которую я знаю, написал мой коллега и товарищ Борис Михайлович Парамонов, который написал гениальное, я считаю, эссе, скорее это поэма, филологическая поэма в прозе, где он толкует Платонова в контексте русской философии, космизма, и это, в общем, конечно, дает ключи. А дальше вы начинаете смотреть сами. И вообще, конечно, Платонова надо не просто читать, а учить наизусть. Когда мы были еще совсем маленькими студентами, то Платонов был пародой. Говорит, Фома Пухов на гробе жены вареную колбасу резал, проголодавшись вследствие отсутствия хозяйки. Вот эта фраза была, ее все помнили наизусть, она была как бы паролем. Если ты это знаешь, то все в порядке. Это интересно. Когда Амфазакон из Довлатова, мы как раз эту фразу процитировали, говорит, окей. Хотя Довлатов не был большим его поклонником. Но, тем не менее, пароль был ясен. И, в общем, так оно все и осталось. Я считаю, что Платонов — это великий непонятый гений. И то, что он делал с языком, никто еще толком не объяснил. Есть диссертация моего товарища, кстати, несчастья покойного Алексея Цветкова, поэта, который написал диссертацию «Язык Платона». Я никто не читал. Я не читал точно, потому что меня не давал, говорит, тебе не надо. Но на самом деле я бы очень хотел посмотреть, что один поэт пишет про другого. потому что это, конечно, поэзия, потом стиль. Обратите внимание, нельзя слово поменять местами. Вот у Толстого можно поменять слова местами, а у Платонова нельзя. Это говорит о том, что он писал стихами. Интересно, что, может быть, кстати, сейчас мы говорили с своим товарищем другим, Иваном Толстым, который хочет думать, не издать ли эту диссертацию по-русски. По-моему, она заслуживает того.
У Сергея Бочарова есть замечательная статья, по-моему, она входила в его сборник «О художественных мирах». Удивительно. Одна из первых таких проницательных очень статей о платонском творчестве.
Много. Да, для критика это вообще наслаждение, да. Конечно, писать в Платоне, потому что там есть развернуться. Вот да. Про Пушкина писать труднее, чем про Платона, я вас уверяю. Потому что Пушкин прозрачный, а Платонов темный.
Ну, как говорил Андрей Белый, легко скользить по поверхности поэзии Александра Сергеевича Пушкина и проскользить в пустоту. Легкость и простота Пушкина обманчива. Там обманчиво, не меньше.
Это хорошая цитата, потому что проскочить мимо содержания. Потому что такое бельканто пушкинское. Да? Мы слушаем и забываем, о чем идет речь. Очень хорошие слова.
Александр, на самом-то деле я хотел другой вопрос задать в связи как раз с игрой «Бисер» Германа Гессе. Ведь, собственно, сама книжка открывается размышлениями о фельетонной культуре, вот о позиции фельетонной культуры. Культуре. Насколько, с вашей точки зрения, это актуально? Если уж мы заговорили о Гессе как о человеке, который вот действительно оказывается спасительным чтением сегодня.
Знаете, это интересно, потому что Гессе больше всего на свете ненавидел кроссворд. Он, конечно, ненавидел нацизм и так далее, но вот из культурных артефактов он ненавидел кроссворды, потому что кроссворды требуют поверхностной эрудиции. И фельетонная эпоха — это значит, что ты знаешь все обо всем, включая абсолютно бесполезные вещи. Например, у Гессе спрашивается, человек должен знать любимое блюдо композитора России. Я, конечно, знаю это любимое блюдо. Это торнадо, это вырезка, говяжья вырезка с костным мозгом и трюфелями. Самое дорогое, что может быть. Вот именно такое знание ненавидело Гессе. И я понимаю, почему. Потому что это поверхностная эрудиция, которая никуда не ведет. Она вот эту уж точно мы порхаем по поверхности чего бы то ни было. Но что он противопоставлял этой эрудиции? Медитацию, медитативное знание, всматривание. И вот тут-то, конечно, проходит граница. Одно дело знать фамилию, а другое дело понимать, что за этой фамилией стоит. Одно дело знать, что такое Мона Лиза, а другое дело понимать, как она написана, хотя этого никто не понимает. И когда мы приходим в музей, мы приходим не за тем, чтобы посмотреть на картины. Мы их видели все. Мы можем на том же интернете все посмотреть и рассмотреть детали. Но мы хотим понять, как мы будем себя вести в присутствии шедевра. Вот это и есть медитация искусства. И Гессе настаивал на том, чтобы каждый ход в игре в бисер сопровождался медитацией, когда мы должны осознать, что именно заключается в этом коде, вот в этом шифрованном сообщении. Вот как в шахматах. Представьте себе, что мы ходим Е2, Е4. И прежде чем делать следующий ход, мы должны подумать о том, какой это дебют, кто за этим стоит, кто и как его противостоял ему, кто его разрабатывал, кто с ним спорил, почему нельзя пойти пешкой ладейной, почему надо идти пешкой от короля и так далее. И мы должны всячески все это дело продумать и после этого делать следующий ход. Вот так он представил себе эту игру. И когда я занимался вот этими партиями, то именно это я и сделал. Каждая маленькая главка сопровождалась обдумыванием всего, что вокруг нее находится. И знаете, на каждую главку у меня уходило примерно 50 карточек. У меня есть такие индекс-карточки, я не знаю, как они называются по-русски теперь же. Но вот эти карточки, на которых я писал все ассоциации, которые были связаны с этим, все имена, все, что похоже и не похоже, все синонимы и антонимы, которые там существовали. Таким образом, я разыгрывал эту партию, именно медитируя над каждым ходом. Поэтому это занимает столько времени. Ну, куда торопиться? Я с наслаждением этим занимался и боялся только одного, что рано или поздно это должно кончиться. Мне всегда очень больно кончать книгу, потому что неизвестно, будет ли следующая. Я каждую книгу пишу как последнюю. И это тоже, между прочим, уроки Гессе, который учил ничего не оставлять на потом. А Гессе научился этому у Гёте, который однажды сказал, говорит, нужно писать, нужно использовать муку из зерен, отложенных для посева. То есть когда мы лучшие зерна оставляются для посева, их нельзя есть. Но Гёте говорит, что именно их надо есть. Именно это то, что оставляете на потом, надо использовать сегодня. Вот этот урок, он был очень для меня важен. Каждую книгу я думаю, нет, ничего не оставлю на потом. Ну что делать? Так устроено.
Ну да, можно Толстовской вспомнить ЕБЖ, если буду жить.
Да, ЕБЖ, да, конечно.
Который завершает... Александр, еще одну тему мне хотелось бы в нашей беседе затронуть, но это невозможно. Вы уже упомянули Цветкова, сейчас произнесли слово «карточки». И сразу же, ну, такой мартиролог последнего времени, да, Лев Семенович Рубинштейн, Цветков, Бахыткин жив. Вот с вашей точки зрения, что, собственно, это за поколение? Ведь на самом деле это и есть, как бы, ну, если угодно, проявление истории, да, вот когда история себя манифестирует, вернее, когда какая-то эпоха завершается, да, ну, хочешь, не хочешь, это ощущение существует, что вот что-то завершается на наших глазах. Есть у вас такое?
Понимаете, я думаю, что это для нас завершается, для меня завершается, потому что это все мои друзья, коллеги. Чуть старше меня, и они уходят, и это закономерно, но очень печально, потому что, знаете, когда я был молодой, я был самым молодым литератором в Америке, мне было 24 года, когда я приехал, и когда я подружился со всеми писателями, я с хохотом говорил, мне на вас всех придется писать некрологи, а потом выяснилось, что я на всех такие написал некрологи, ничего веселого там нет, очень печально. И поколение, о котором вы говорите, кстати, надо к нему прибавить Гандельсмана, который, слава богу, жив и здоров. Это вот очень... их объединяет одно. Это поколение кочегаров, поколение сторожей, поколение, которое... Гамбевский, конечно, к нему примыкает. Это поколение, которое... Не зря они все дружат вообще-то. Это все они очень похожи в своей судьбе, потому что они никогда не предавали литературу. Понимаете, они никогда... из них не получалась официальная литература. Или, как теперь говорят, за поэта, да, говорит, за поэта, это ничего из этого не выйдет. Вот, они всегда были литература для меня была важнее всего на свете. Важнее всего. И эти преданные литературе люди, они очень разные в своем творчестве, они одинаковые в своей жизненной позиции, они одинаковые в своей биографии. Кто-то уехал, кто-то остался, но это ничего не меняет. Когда Гандельсский приезжает, или Рубинштейн, или Лёва приезжает в Америку, то мы с ним встречаемся, разговариваем так, как будто бы неважно, где мы живем, потому что у нас все одни и те же интересы, одни и те же фамилии, одни и те же мысли. Как-то никак нет границы для этих людей. Но литература у них совершенно разная. И это, конечно, замечательно, потому что Цветков, например, вот он ближе всех был к Платону, Заболоцкому, это его источник. Бахыткин же, который действительно так неожиданно скончался. Ой, Бахыткин же был к Мандельштаму близок. Это тоже свое. Это разные люди по-разному воспринимают русскую литературу. Но все они перерабатывают ее в жизненную энергию. Они жили литературой, как все мы. И, конечно, страшно печально смотреть, как остается мало людей из моего поколения. Вот из нашей третьей волны эмиграции я насчитал вот Борис Михайлович Парамонов и Соломон Волков, и я. Вот нас трое осталось как бы из всех. И это, конечно, ужасно. И вот Лосев был из таких поэтов. Они все были очень различны. Но интересно, что я помню, как мы однажды выпивали в компании Бахыткин-Джеев, Цветков и Лосев. Представьте себе, какое скопление поэтов было. Это было одно из самых замечательных вечеров в моей жизни, потому что я им сказал, вы помните, как Незнайка говорил, можно придумать рифму к слову «пакля». И все три поэта стали отвечать на вызов Незнайки. Да, жалко, что все они поумирали. Главное, все они были очень остроумными, веселыми людьми и очень разными. И кто-то придет на смену, конечно. Так не бывает, чтобы было пусто. У нас, слава богу, сейчас живет Вера Павлова, замечательный поэт, которого я очень высоко ценю, и которая с начала войны создала дневник военный, писала чуть не каждый день стихотворение. Так что после нас не потоп, это точно.
Будем надеяться. Александр, один из последних вопросов, наверное. Тем более, что вы, собственно, и заговорили об этой третьей волне эмиграции. И вот теперь четвертая. Ну вот сопоставляя свой эмигрантский опыт с тем, что вы видите сейчас, видите в протяжении этих 2 лет, вы чувствуете, в чем существенная разница? Может быть...
Конечно. Конечно, конечно, чувствую. Вы знаете, я об этом недавно написал. Я начал вести рубрику «Прощай, оружие» в «Новой газете», которая каким-то таинственным образом прибирается к читателям. И я там сравнивал наш опыт с опытом немцев. Ремарк писал о том, что вот к нам не относятся так, как к русским относились. Русским эмигрантам помогали, их жалели, сочувствовали, а немецким нет. А почему нам, антифашистским эмигрантам, так не сочувствуют? И ответ на этот вопрос, мне кажется, совершенно очевиден, потому что ну, русские эмигранты проиграли гражданскую войну. У них не было другого выхода, у них не было. Они бежали от варварства, от коммунистов и так далее, большевиков. А вот немецкие иммигранты, у них была свобода. У них была Веймарская республика. Она была плохая, продажная, олигархи, заговоры. Безобразие ужасное. Но у них была свобода, выборы, конституция, право. И они все это отдали Гитлеру. И оказалось, что они проголосовали за то, чтобы выборов больше не было. И поэтому к немцам отношение было совершенно не такое. Потому что они профукали свою свободу. У русских ее не было. Вот, например, это близкая ситуация с нашей. У третьей волны не было свободы, правда? Вот когда мы уезжали, у нас не было свободы. Значит, были выборы. Ну как, были выборы из одного человека. Это всегда, я никогда не понимал, почему это называется выбор. Вот за Брежнева все. Но нельзя было сказать не за Брежнева. Не было другого варианта. Но у русских было. Все мне сейчас скажут, что, конечно, это выборы плохие, нечестные, такие. Но вот при Ельцине были выборы, и после Ельцина были выборы, и Путина выбирали. Я понимаю, что все это было безобразно, но так или иначе свобода была. Понимаете, я помню, как в 91 году рухнула цензура. Это все-таки на моей памяти было. И вот эти бесцензурные 30 лет, они существовали. Это бесспорно. Напечатаны все книги, смотрены все фильмы. И так или иначе, но эти свободы кончились. Это значит, что та волна, которая приезжает сейчас, это уже не столько эмигранты, сколько релоканты. Это правильное название. И у них, конечно, есть... С них можно спросить. Только не мне, конечно, не дай бог, я не стану это спрашивать. Но я могу себе представить людей, которые говорят, а почему у вас Путин? Вам, наверное, он нравился, раз вы его выбрали? А вы не выбирали? Да, почему вы не ходили на выборы? А, вы не любите выборы, да? Потому что все жулики, да? Ну хорошо, ради бога, но тогда что же вы делали со своей свободой? Вы как-то ее променяли на тыквенное латте? Ну что делать? Это плохо? И я понимаю, что это ужасный упрек, и это не мой упрек, потому что я этого не говорю, но я представляю себе людей, которые это скажут. В этом отличие между релокантами и иммигрантами.
То есть, условно говоря, Александр, это расплата за неиспользованный шанс.
О, now we are talking. Теперь это правильно говорить. Потому что так или иначе шанс был, конечно. Его использовали для 30 лет. Это огромный срок. Знаете, 30 лет укладывается, например, весь итальянский флорентийский ренессанс. Это примерно 30 лет. Или Афины Перикл. Это тоже 30 лет. Звездные часы человечества бывают очень короткими. И вот эти 30 лет какой-то свободы, я понимаю, что она была ограниченная, продажная, как Веймарская Германия. Но, тем не менее, Веймарская Германия была одним из самых ярких периодов жизни немецкой культуры. И да, это существовала свобода, и теперь ее нету. И почему ее нету? Ну, надо теперь выяснять до следующего раза. Это как раз будет чем заняться русской интеллигенцией.
Александр, огромное спасибо вам за беседу.
Спасибо
огромное
вам.
Спасибо. И я надеюсь, да, до всяких новых встреч.
Хорошо, спасибо. Всего хорошего.
Всего доброго.